Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели, с прошедшими вас праздниками. И сегодня поговорим мы о теме, которая как раз накануне Нового года, когда все мало следили за политикой, неожиданно получила такое любопытное развитие. Причем развитие это связано скорее не только с Украиной, но и с Россией, с российско-украинскими отношениями. 31 декабря, накануне Нового года, активист оппозиционного объединения «Другая Россия» и национал-большевистской партии России, организатор осеннего марша несогласных в Самаре Михаил Ганган был задержан в Виннице украинскими правоохранительными органами. И 2 января уже этого года Замостянский суд Винницы решил временно задержать Михаила Гангана для того, чтобы затем экстрадировать его в Россию. Россия объявила одного из организаторов осеннего марша несогласных в международный розыск. И вот сегодня стало известно, что лидеры оппозиционного общественного объединения «Другая Россия» обратились к министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, президенту Виктору Ющенко с просьбой не выдавать России Михаила Гангана. Обо всем этом мы поговорим в нашей программе «Реакции журналистского сообщества», о том, что украинские средства массовой информации об этом говорят. Гости наши здесь в Киевском бюро, политолог Игорь Лосев. Здравствуйте. А в Виннице руководитель Винницкой правозащитной группы, представитель Михаила Гангана в суде Дмитрий Гройсман. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Ну и вот давайте, собственно, начнем с вопроса к вам, Дмитрий. Что сейчас происходит в истории с задержанием Михаила Гангана? Я знаю, что должно было быть решение европейских судебных инстанций. Да, каким оно может быть и вообще когда оно ожидается?
Решение Европейского суда по правам человека по нашему запросу о запрете Михаилу Гангану, Украине выдавать Михаила Гангана в Российскую Федерацию и, соответственно, о запрете Российской Федерации, мы ставили также вопрос требовать экстрадиции до рассмотрения вопроса о, по сути, жалобы Михаила Гангана против России. Мы ожидаем буквально в эти часы, пока мы не можем ничего сообщить о том, какое это решение. Тем не менее, какое бы оно ни было, Михаил Ганган по состоянию на сегодняшний день находится в официальной процедуре предоставления статуса беженца в Украине. Его заявление принято к рассмотрению миграционной службой Винницкой области, и ему выдан соответствующий документ, который подтверждает законность пребывания Михаила Гангана на территории Украины на весь период, который необходим государству для того, чтобы рассмотреть его прошение о предоставлении статуса беженца. Именно нахождение его в таком статусе на сегодня делает по украинскому закону экстрадицию абсолютно невозможной. То есть на сегодняшний день об его экстрадиции речи быть не может. Тем не менее, Михаил Ганган находится в заключении. И, как мы понимаем, ожидается решение апелляционного суда, который по закону должен пройти не позднее, чем завтра.
А скажите, Дмитрий, вот я так понимаю, что Михаил Ганган обращался в управление по Верховному комиссару ООН по делам беженцев с просьбой предоставить ему статус беженца. Это одно обращение, а есть другое обращение политическому беженцу, то есть это разные статусы?
Нет, это не совсем так. Значит, в Украине статус беженца предоставляет только государство. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев действует в Украине по закону о беженцах, статья 22 данного закона, и оно имеет собственную процедуру интервьюирования и проверки по наиболее сложным делам. И вот Михаилу Гангану, когда он твердо решил просить статус беженца в Украине, поскольку он достаточно долгое время, пока не стало известно о его приговоре, о решении Самарского суда, которым ему заменили условное наказание на реальное, сомневался, нужно ли ему обращаться за статусом, и говорил нам, что если изменится ситуация в России, он вернется и будет продолжать свою там политическую деятельность. Так вот, когда он обратился за статусом в Винницкую правозащитную группу, которая помогает людям его получать, мы посоветовали ему обратиться в ВКБ ООН для того, чтобы с ним провели соответствующее собеседование. Оно было проведено, мы получили документ с его фотографией о том, что он является лицом, которым занимается управление Верховного комиссара в процедуре получения статуса беженца. Далее началась рутинная работа по подготовке документов для обращения в миграционную службу. У него было огромное количество документов, которые подтверждали его преследование в России. Их необходимо было перевести на украинский язык, подготовить. И, в общем-то, скажем так, мы просто не успели, потому что его арест произошел раньше, чем открылась миграционная служба после праздников.
А скажите, а он вообще как Винница оказался? Почему Винница?
Дело в том, что... Это прежде всего связано с тем, что в Виннице в процедуре предоставления статуса беженца уже более года пребывает известная активистка, как я понимаю, движение, которое также представляет и Михаил Ганган, Ольга Кудрина.
То есть национал-большевистской партии.
Да, и поскольку они как бы, ну, побратимы, я не знаю, как это правильно сказать, она пригласила его в сложную, будем говорить, минуту, чтобы он жил вместе с ней. Ольга Кудрина за это время работала в Виннице, родила ребенка от своего мужа, гражданина Российской Федерации. И, находясь тут, пригласила своего товарища, чтобы просто он тут жил, поскольку жить ему было в Украине негде, когда он прибежал сюда.
Ну вот, собственно, тогда ситуация понятна, хотя удивительно, да, что небольшой украинский город становится вот таким вот центром притяжения для активистов достаточно противоречивой общественной организации, Дмитрий, да, вот тоже удивительно. Я имею в виду не другую Россию, а именно национал-большевистскую партию, естественно.
Как правозащитники мы ни в коем случае не комментируем политические убеждения тех людей, которые обращаются за статусом беженца в Украине. Нас интересует исключительно вопрос того, были ли... Имел ли место факт преследования данных людей в стране их происхождения по их политическим убеждениям? И в случае Ольги Кудриной, и в случае Михаила Гангана мы убеждены, что это имело место.
Напомню, что гостья нашей сегодняшней программы, политолог Игорь Лосев, руководитель Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман. Мы обсуждаем историю с задержанием активиста движения «Другая Россия» национал-большевистской партии России Михаила Гангана в Виннице. Господин Лосев, вам не кажется, что Украина оказалась в такой непростой сейчас ситуации?
Да, вы знаете, непростая ситуация не только в политическом, но я бы сказал и в моральном отношении. Вот такая вот дилемма в стиле Канта и Достоевского, так сказать. Вот легко соблюдать закон по отношению к людям симпатичным, но вот сложно, когда его приходится соблюдать и по отношению к очень несимпатичным людям. Собственно говоря... Речь идет вот о чем. Скажем, если мы готовы предоставлять какое-то убежище или какой-то статус вот члену национал-большевистской партии, то готовы ли мы предоставить такое же убежище и такой же статус, ну, скажем, преследуемым где-нибудь в Пакистане или в Иране членам таких организаций, как Талибан или Аль-Каида? Ведь дело в том, что когда российские власти запретили национал-большевистскую партию, то вот на мой субъективный взгляд, они поступили совершенно правомерно.
Но они ее как бы не зарегистрировали, не запретили.
Ну, по крайней мере, везде в прессе утверждается, что запрещенная в России, значит, национал-большевистская партия.
Мы тоже так считаем, что она запрещена.
Запрещена, да.
Поскольку она признана экстремистской организацией, да. И даже... Тот факт, что человек называет себя членом НБП, влечет юридическую ответственность в России?
Ну, в общем-то, насколько мне известно, во всех странах, где запрещены какие-то организации, сам факт принадлежности к ним уже создает состав преступления. Мне пришлось в свое время ознакомиться с солидным изданием, справочником Московского антифашистского центра «Политический экстремизм в России», изданным еще в 1996 году, когда господин Путин еще не был известен широкому кругу людей. И там была очень интересная статья, сборник материалов по национал-большевистской партии. И вот, ознакомившись с этими материалами, я лично пришел к выводу, что национал-большевики Лимонова, в общем-то, мало отличаются от национал-социалистов Адольфа Гитлера. по идеологии, по убеждениям. Я уже не говорю о знаменитом органе партии газете «Лимонка», где идут постоянные призывы к насилию по национальному признаку, где публикуются списки, как они выражаются, плохих народов, утверждается наличие коллективной вины национальной и так далее. И так далее.
Мы, собственно, видели реальные действия активистов этой партии в Латвии, где это была реальная атака на латвийское государство.
Да, безусловно. И, скажем, я, как коренной севастополец, могу сказать, что в Севастополе национал-большевики несколько лет назад захватили башню матросского клуба, откуда разбрасывали листовки антиукраинского содержания. То есть эта организация, в общем-то, враждебная нашему государству. И вот теперь мы должны давать убежище представителю такой организации. Вот тут есть проблема.
Ну вот могу вам назвать просто имена людей, которые сегодня обратились к президенту Ющенко и министру внутренних дел Луценко. Да? Вот в этом обращении другой России, иной другой России. Это вот Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинской группы, Андрей Илларионов, бывший советник президента России, Лев Пономарев, директор движения за права человека, Юрий Самодуров, директор центра имени Сахарова, Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие, Глеб Якунин, Оксана Челышева, Станислав Дмитриевский, Захар Прилепин, да, обвините этих людей с их общественной репутацией в том, что они поддерживают некого человека с национал-социалистическими убеждениями, ну, сложно. Ну, сложно. Они всю свою жизнь, в общем, боролись за другое.
Да, но дело в том, что мне вообще непонятно, почему вот эти люди, я имею в виду и другую Россию, и господина Каспарова, и других вполне пристойных людей, которые вот связались со всякого рода сомнительной публикой, типа коммунистов, фашистов, шовинистов, и вот вместе с этой тусовкой, которая на дух не переносит демократию, пытаются защищать демократию. Знаете, мне напоминает ситуацию, когда вот в 20-е годы прошлого столетия в Германии существовала очень экзотическая организация, созданная ветеранами Первой мировой войны. Она называлась «Евреи-фронтовики за Адольфа Гитлера». Так вот, я очень боюсь, чтобы другая Россия не оказалась когда-нибудь в положении евреев-фронтовиков. И я боюсь, что национал-большевики, придя когда-нибудь, ну, предположим, гипотетически к власти, первым делом разберутся со своими защитниками. Как большевики разобрались с теми, кто защищал в 15-м, 16-м году, частично кое-кого изгнав за кордон, а кое-кого пустив в расход.
А вот скажите, Дмитрий, вот вы же общаетесь с Михаилом Гангадом, общались с ней до его ареста, он что, вот такой вот страшный экстремист, как вот нам описывает господин Лосев?
Опять же, я не могу комментировать его политические убеждения, и, честно говоря, мы никогда не общаемся с нашими клиентами по вопросам их политических убеждений. Это нас абсолютно не интересует. В то же время, я знаю Михаила Гангана около полугода, знаю его подругу боевую, как они друг друга называют, и некоторых Ольгу Кудрину и некоторых других так называемых нацболов, которые приезжают регулярно к ней в гости и, соответственно, видятся и с нами уже более года. И хочу сказать, что они абсолютно вменяемые и корректные люди в тех отношениях, в которых мы с ними пребываем. И я лично никогда не слышал от этих людей никаких плохих заявлений в отношении украинской независимости, украинской политики. Они никогда не позволяли себе подобных высказываний, во всяком случае, в моем присутствии. И не знаю, какова сейчас политика организации, которую они представляют. Знаю только одно, что те действия, за которые они были наказаны, скажем, Ольга Кудрина получила 3,5 года лишения свободы, у нас есть уникальный совершенно приговор московского суда, только за то, что она вместе со своим товарищем из бывшей, ныне уже не существующей, как я понимаю, гостиницы «Россия», из окна вылезла на альпинистском снаряжении и развернула плакат «Путину, иди сам». И в решении российского суда, который впоследствии вступило в законную силу, было сказано, что наличие такого лозунга напротив Кремля, где заседает президент Российской Федерации, является актом хулиганства, поскольку этим оскорбляет весь народ Российской Федерации. Я убежден, что в Украине подобные действия никогда не были бы криминально наказуемы, к счастью, скажем, по крайней мере на сегодняшний день. И это означает, что мы не можем помогать странам, которые преследуют людей за такие действия. Точно так же и с господином Ганганом. То, что нам известно из юридических документов, это то, что фактически ему заменили условный приговор на реальный, кстати, об условном я тоже бы мог отдельно поговорить, только за то, что ему вменили в вину организацию марша несогласных в Самаре что было административным правонарушением. И таких было несколько как бы вот административных правонарушений, которые состояли в участии в незаконных митингах, как их называет российская сторона. Вот и все. Его не привлекали к ответственности, например, за разжигание межнациональной розни, за нападение на представителей других народов. У меня нет информации о том, что это имело место.
Ну, вот это вот важный момент, Игорь, понимаете, потому что действительно, ведь российское правосудие преследует активистов национал-большевистской партии вовсе не за программные какие-либо моменты или там публицистические тексты, которые публикуются в газете «Лимонка», а преследует их за совершенно конкретные вот такие вот действия, которые, в принципе, могли бы быть совершены представителем любой другой политической организации, ну, скажем, там, понятно, что представитель какого-нибудь молодежного движения «Яблоко», но тоже мог бы вывесить из окна гостиницы «Россия» какой-нибудь плакат с требованием отставки президента Путина. Ну и что? Да? И, кстати говоря, пошел бы по тем же статьям и получил бы тот же приговор и мог бы точно так же попасть в Россию, из России, простите, на Украину и также просить политического убежища, по сути, то, что просит господин Гангат. Это, по сути, политическое убежище. И тогда бы не было бы сомнений, да?
Ну, вы знаете, да. Вот в моральном смысле. Вот тут есть проблема. В моральном смысле. Не было бы сомнений, если бы речь шла о члене «Яблока», «Союза правых сил». Никаких не было проблем. Но когда речь идет, в общем-то, об этой дремучей организации, то возникают вопросы.
Да, но ведь с другой стороны, вы видите, что каждая страна имеет собственный список экстремистских организаций. Вот он один в Соединенных Штатах, например, и один, и другой в России. Вот, например, там движение «Хамас», оно не входит в список террористических организаций, который утвержден Россией. И поэтому активист этого движения не может попасть на территорию Соединенных Штатов, потому что он террорист. И мы точно знаем, какого рода террористические акты совершали активисты этого движения. А в Москве представители движения «Хамас» гуляли по Кремлю.
И точно так же в список экстремистских организаций в России не входит Евразийский союз господина Дугина, хотя он ничем не отличается от национал-большевистской партии.
Но господин Дугин был одним из основателей национал-большевистской партии и одним из ее основных идеологов. И его расхождение с национал большевистской партии Лимонова – это не идеологическое расхождение, а расхождение, скажем так, процедурного характера. Господин Дугин оказался человеком весьма желательным в коридорах власти.
Да, да. То есть разница в том, что Лимонов не халуйствует перед нынешней властью, а Дугин халуйствует. Поэтому отношение к ним разное.
Но вот, может быть, еще дело в том, это вопрос к господину Гройсману. Дмитрий, может быть, дело в том, что национал-большевистская партия ведь так экстремистская организация исключительно по российскому законодательству. Ведь на Украине тоже есть, насколько я понимаю, национал-большевистская партия, и с ней нету таких правовых проблем.
По крайней мере, мне неизвестно о таких правовых проблемах. Может быть, эти люди преследуются, хотя я ничего об этом не знаю, и просят убежище в других странах. Однако информации такой у меня нет.
Вот это, видите, ведь национал-большевистская партия украинская, она в смысле солидаризуется с лозунгами национал-большевистской партии Украины, ее лидеры выступали собственными заявлениями, они поддерживали не только заявления господина Лимонова, но и многие программные установки, содержавшиеся в речах господина Дугина еще недавно. И тем не менее, украинское правосудие спокойно к этому относится, никто не запрещает эту партию, никто не выдвигает претензии к ее лидерам. Правильно или нет, это другой вопрос. Но возникает вопрос, должны ли мы считать экстремистом представителя российской национал-большевистской партии, когда мы собственных национал-большевиков не воспринимаем как опасных людей для государства.
Ну, это говорит лишь о нашей беспринципности и непоследовательности в этих вопросах. Ни о чем другом. По-моему, не мешало бы и нам достаточно жестко относиться к политическому экстремизму. Тем более, что в наших условиях это требуется и самой ситуации нашей сложной. Вот. Но, по крайней мере, тут еще вот ведь какая возникает ситуация. Я не знаю, существует ли между нашими странами договор о юридической помощи между Россией и Украиной.
Но существует.
Да, но дело в том, что вот российская сторона демонстративно этот договор не выполняет. Я имею в виду ситуацию с господами Бакаем, Боделаном, Белоконем.
Они граждане России, Россия не выдает своих граждан согласно Конституции.
Да, но дело в том, что они стали гражданами России со сверхзвуковой скоростью.
Ну, это вопрос скорости, да,
именно,
а не права.
Именно в тот момент, когда Украина попросила их вернуть. И вот возникает вопрос, можно было бы, конечно, такую шутку повторить и дать господину Гангану, ну, будь он более симпатичной личностью, украинское гражданство, и под таким же предлогом не выдать.
А украинская конституция не имеет такого рода защитных механизмов по отношению к собственным гражданам, как российская, насколько...
Нет, вы не правы, имеет.
Да? Имеет.
Нет, Украина не выдает ни при каких.
Нет, это не было констатации, это был вопрос.
Да, Украина тоже не выдает своих. Вот. Хотя, честно говоря, я не думаю, что господин Ганган в любом случае является для нас каким-то ценным приобретением. И, в общем-то, он просто создал нам проблемы лишние, потому что, ну, скажем, идти на конфликт с Россией, защищая свои национальные интересы, это одно, а идти на конфликт вот по этому очень сомнительному поводу, ну, не хотелось.
Ну, слушайте, но он же, с другой стороны, просто мальчик. Ему 27 год, он не хочет, чтобы били в тюрьме, условно говоря.
Но
это естественное желание. Можно, да-да.
Я хотел бы просто прокомментировать то, что тут говорилось о конфликтах. Когда речь идет о том, что человек обращается за статусом беженца, не может быть идти речи в конструкции международного права о конфликте со страной, откуда это убежище происходит, это бегство происходит.
Потому что страна к этому не имеет отношения,
Не в этом дело. Предоставление статуса беженца рассматривается в международном праве как исключительно индивидуальный акт. Он никак не связан с оценкой действий правительства вообще в целом, правильности или неправильности его политики. Этого никогда не бывает. Если Украина предоставит господину Гангану статус беженца, на что, по моему мнению, есть абсолютно все основания в связи с его преследованиями, это будет означать только одно. Украина признает преследование лишь только данного конкретного человека и в индивидуальном порядке оказывает ему международную защиту, которую Украина обязана ему оказать, поскольку она ратифицировала Конвенцию ООН о статусе беженцев, не более и не менее того. Поэтому будет очень странно, если Россия болезненно воспримет подобный шаг украинских властей. И будет также неприятно, если украинские власти будут, то, что называется на украинском языке «зважаты», то есть обращать внимание, это не совсем точный перевод, на то, что будут думать по этому поводу российские власти. Это совершенно не должно украинские власти волновать.
Ну, я очень сомневаюсь, что Россия не обратит внимания на эти события.
Это
была бы не Россия, в общем-то. Это было бы нечто нетипичное в ее поведении. Скорее всего, конфликтная ситуация, исходя из так называемой реал-политик, будет, безусловно. Вот. И это будет еще один момент, кстати, напряжения в наших межгосударственных отношениях. И, честно говоря, господин Ганган и партия, которую он представляет, не очень вдохновляет на такой конфликт.
Напомню, что в программе «Час пресса» мы обсуждаем ситуацию, возникшую вокруг задержания политического активиста движения «Другая Россия» национал-большевистской партии Михаила Гангана в Виннице. Напомню, что сегодня представители движения «Другая Россия», известные российские правозащитники, общественные деятели обратились к президенту Украины и министру внутренних дел Украины с просьбой не выдавать Михаила Гангана России. Мы продолжим после краткой сводки новостей наш диалог с политологами Игорем Лосевым и руководителем Винницкой правозащитной группы Дмитрием Гройсом. Осталось мне только напомнить, что сегодня после 19 часов в программе «Время гостей» выступит кандидат в президенты России, лидер Либерально-демократической партии России, так называемый вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Владимир Жириновский. С ним будет беседовать Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В России будет полностью запрещена реклама табачных изделий. Эта мера предусмотрена Конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением, к которой присоединяется Россия. Решение об этом было принято на заседании правительства. Норма о запрете рекламы табака должна быть выполнена в течение 5 лет. По меньшей мере 20 человек погибли, десятки были ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. Смертник взорвал бомбу в центре города у здания Верховного суда. В дагестанском селении Гелим-Батан минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов провели операцию против группы боевиков. Убито, по разным данным, от 3 до 5 моджахедов. Дмитрий Рогозин назначен постоянным представителем России при НАТО. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. В Свердловской области солдат-срочников под пытками заставляли подписывать документы о переводе на контрактную службу, сообщают правозащитники. Военные опровергают эту информацию. Координатор молодежного движения «Оборона» Олег Козловский, призванный в армию, признан негодным к военной службе по состоянию здоровья. Как сообщили в «Обороне», к такому заключению пришла медкомиссия Рязанского военного госпиталя. Козловский в декабре был задержан милицией и доставлен в военкомат, откуда его отправили в войсковую часть. Грузинская оппозиция получила от мэрии Тбилиси разрешение провести 13 января акцию протеста против итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Михаил Саакашвили. Сторонники кандидатов в президенты от объединенной оппозиции Ливана Гачичеладзе обещают собрать на манифестацию до 100 тысяч человек. Израильско-палестинское мирное соглашение может быть достигнуто в течение года. Такое мнение сегодня высказал президент США Джордж Буш.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня в киевской студии «Радио Свобода» — политолог Игорь Лосев и по телефону из Винницы руководитель Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман. Мы обсуждаем задержание в Виннице активиста оппозиционного движения «Другая Россия» национал-большевистской партии России Михаила Гангана. Сегодня лидеры этого оппозиционного общественного объединения обратились к президенту Украины Виктору Ющенко и министру внутренних дел Юрию Луценко с просьбой не выдавать Михаила Гангана России. Сам Ганган обратился с просьбой о предоставлении ему статуса беженца, и сейчас эта просьба рассматривается. Он находится в заключении после того, как 31 декабря был задержан в Виннице украинскими правоохранительными органами по просьбе, объявившей его в международный розыск России. Ганган был одним из организаторов знаменитого Самарского марша несогласных, ставший вехой в истории конфронтации движения «Другой России» с официальными российскими властями. Напомню, что вы можете беседовать с нашими гостями по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12, задавать вопросы, давать свои оценки происходящего вокруг задержания представителя оппозиционного движения в соседней стране. А мы вернемся к беседе с нашими гостями и вот зададим вопрос Дмитрию Гройсману. А что дальше, в принципе? Ну, скорее всего, господина Гангана должны освободить, я так понимаю, потому что советник министра внутренних дел Украины Екатерина Левченко заявила, что невозможно его экстрадировать в Россию, что сейчас речь идет исключительно просто о неких правовых процедурах. А почему его не освобождают?
Да, это хороший вопрос. Дело в том, что он как бы этот вопрос я бы разбил на две части. Первое. Почему Министерство внутренних дел делает такое заявление? Это очень странно, потому что судьба Михаила Гангана никаким образом не находится в руках Министерства внутренних дел. В руках господина Луценко на сегодня только ключ от камеры, образно говоря, где сидит господин Ганган. Решение о том, предоставлять ему статус беженца или нет, принимает Государственный комитет по делам национальности и религии. Решение о том, экстрадировать его в Россию или нет, принимает Министерство юстиции Украины. Не Генеральная прокуратура, не МВД, а именно Министерство юстиции Украины. И именно они должны были бы сделать заявление. Кстати, есть указание на то, что сегодня будет официальное заявление министра юстиции Нищука или пресс-службы Министерства юстиции именно по этому вопросу. Значит, на сегодняшний день совершенно очевидно, что техническая экстрадиция господина Гангана в Россию невозможна. Следовательно, уже сегодня, без апелляционного суда, можно говорить, что его содержание под стражей также незаконно. Поскольку, когда суд давал санкцию на 40 суток временного ареста, это не были 40 суток просто ареста. Это были 40 суток ареста для его выдачи в Российскую Федерацию. Если выдача невозможна, то и арест является незаконным. И господина Гангана мы требуем на сегодня немедленно освободить. А дальше допустить его к процедуре, в которой он находится, получение статуса беженца и принять окончательное решение по результатам справедливой процедуры.
У нас есть звонок Сергей из Питера. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, господа. Ну, вы знаете, мне вот доводилось общаться с местными нашими нацболами питерскими. Ну, так особо интеллектуалов я среди них не встречал. Ну, такие ребята, ну, как называется, с девиантным поведением. Ну, проще говоря, пригородные оболтусы.
Так я так понимаю, что Ганган же не хочет в Академию наук Украины. Его туда не приглашают.
Ну, вы знаете, я запомнил одну их акцию в центре Питера. Там был антивоенный пикет, по-моему, это в первую кампанию эту чеченскую. Вот, они вели себя очень агрессивно, орали оскорбления вот в отношении этих вот женщин, которые там стояли. Вот, потому что вряли им под ноги эти пустые бутылки. Но вообще эти ребята, конечно, так сказать, они, во-первых, участвовали вот активно в эти провокации против Эстонии, в Латвии они там это. Вообще они, так сказать, ну, скажем так, они готовятся к большему, потому что они приобретали там муляжи, вот, например, наши муляжи гранат, какое-то там это самое, муляжи оружия. Вот. Ну, это не дай бог с такими, конечно, общаться там. Если они придут к власти, это страшно, по-моему, будет.
Да, вот я тоже, в общем-то, мыслю приблизительно в таком же ключе, как позвонивший нам слушатель. Вот. Тут действительно возникает коллизия между, так сказать, желанием соблюсти самого высокого стандарта международные нормы правовые, и в то же время нежеланием получить на своей территории какие-то проблемы. А если завтра сюда начнет целая толпа нацболов спасаться у нас в Украине от преследования российских властей? А если завтра к нам поедут просить политического убежища члены Русского национального единства господина Баркашова там, и так далее, и так далее, и так далее? Вот как нам быть в этой ситуации? И невинность соблюсти, и капитал приобрести, так сказать, моральный. Вот. Вот, честно говоря, ну, во-первых, если мы признаем, что господин Ганган может быть подвергнут там каким-то жутким преследованиям, насилию, что в России с него живьем сдерут кожу, так сказать.
Ну, зачем такие страсти?
Ну, да. Нет, так, понимаете, если мы предоставляем ему убежище, мы таким образом отказываем России в праве считаться цивилизованным правовым государством. Есть же другой вариант, скажем...
Справедливости ради, надо сказать, что ни одна Украина отказала России в этом несомненном праве.
Да.
Напомню, что господин Березовский, например, живет в Лондоне.
Да.
И не только не он,
да,
один.
Да, но тем
хотя
не менее...
Хотя у господина Березовского кожа больше, чем
мы
господина Гангана.
Мы же официально таких заявлений по адресу России не делаем. Так? То есть по умолчанию мы считаем ее цивилизованной страной. Есть другой вариант, скажем, вернуть господина Гангана по месту принадлежности, но при этом заявить на официальном уровне, что Украина рассчитывает на цивилизованное обращение с господином Ганганом. В случае, если такого обращения не будет, мы сможем тогда уже обратиться к мировой общественности и сказать, вот видите, мы честно, благородно передали, взяли честное слово, что с ним будут обращаться гуманно, посмотрите, что они с ним сделали, так сказать. Возможен такой вариант.
Дмитрий, как вы считаете, вот такой вариант вообще является приемлемым с точки зрения, так сказать, судьбы господина Гангана?
Необходимо сказать по этому поводу следующее, что такой вариант, который еще английским языком называется diplomatic assurance, когда страна, куда производится выдача, обещает, будем говорить так, прилично себя вести по отношению к лицу, которое выдается, он достаточно часто применяется в международной практике. В то же время он никогда не применяется в тех случаях, когда есть совершенно очевидный факт политического преследования лица до того, как оно выдается. Я хотел сказать, что на сегодняшний день, помимо того, что господин Ганган находится в процедуре предоставления статуса беженца, которая запрещает сама процедура выдачи его в Российскую Федерацию как страну происхождения, существует еще один закон. Кстати, это международный договор, ратифицированный как Украиной, так и Россией. И этот договор регулирует выдачу правонарушителей между нашими двумя странами. Таким договором на сегодня является не Минская конвенция СНГ правовой помощи, а Европейская конвенция о выдаче правонарушителей. И вот статья 3 этой Европейской конвенции совершенно четко, прямо и недвусмысленно запрещает любую выдачу политических правонарушителей. Она запрещена. Украина на сегодняшний день не имеет права выдать в Россию Михаила Гангана, поскольку совершенно очевидно, что все его правонарушения связаны с его политической деятельностью. Поэтому просто нет никаких возможностей технических произвести эту выдачу. Это будет нарушением международных договоров Украины, а это очень серьезно.
Ну вот, это вот дилемма между украинскими международными обязательствами и вечными, так сказать, проблемами в российско-украинских отношениях. И, кстати, тем, что Россия всегда очень обостренно реагирует, даже тогда, когда страна, которая не проводит выдачу, она просто придерживается норм собственной юриспруденции. Допустим, того же Ахмеда Закаева из Великобритании не выдали России не потому, что, допустим, его невыдачи не хотело британское министерство внутренних дел. Как раз хотело, между прочим. Было видно это по всем действиям. Но министерство внутренних дел было вынуждено подчиниться судебному решению. И, насколько я помню, реакция, тогда говорили многие наблюдатели, что реакция российского руководства, и прежде всего Владимира Путина, на это решение была такой жесткой и негативной именно потому, что в Кремле никак не могли понять, как это Тони Блэр, тогда же премьер-министр Капитолий, не может разобраться с какими-то там судами.
Ну, это же не басманные суды, так что... Вот, хотя, может быть, очевидно, скорее всего, как мне кажется, Ганган не выдадут, а жаль, я бы лично, честно говоря, бы выдал. Это моя личная точка зрения. Вот, потому что собирать тут публику откровенно антиукраинскую, которая начнет тут кучковаться, так сказать, и создавать нам еще большие проблемы, чем они создают у себя на родине, своему государству, я думаю, что в этом нет смысла. Но, как говорится, закон строг, но это закон. Коль скоро мы подписали конвенцию, очевидно, придется ее выполнять, так сказать, наступив на горло собственной песни.
Вот согласны вы, Дмитрий, с тем, что Михаила Гангана в любом случае не будут, что это все исключительно такие правовые моменты?
Вы знаете, я хотел бы быть с этим согласен, поскольку тут очевидно требование международного права. С другой стороны, опять же, хорошо известно, что Украина несколько раз абсолютно грубый и недостойный метод, способ нарушила свои международные обязательства. В частности, в 2006 году, когда под несправедливый суд и под пытки Украина выдала 11 искателей убежища из Узбекистана, которые находились в Крыму. Поэтому есть сомнения, что судьба господина Гангана не станет где-то разменной монетой именно в политических отношениях двух стран, чего не должно быть. Я также хотел бы сказать, что не нужно очень переживать, что нахождение на территории Украины в статусе беженцев, лиц, которые не очень приятны для украинского, скажем, правительства или для украинского общества, может быть такой проблемой, которую невозможно преодолеть. В конце концов, если лицо ведет себя неподобающим образом, то международное право разрешает лишить его статуса беженца, и это может даже привести к его возвращению в страну происхождения. Однако, что называется, в кредит, об этом говорить нельзя. Сначала лицо должно совершить такие действия, только после этого ставится вопрос о том, какую меру юридической ответственности за это необходимо выбрать. В отношении Гангана, который полгода находился в Украине, никаких претензий украинского правительства пока к нему не было. Во всяком случае, они не озвучены на сегодня.
Ну, это говорит лишь о том, что господин Ганган здравомыслящий человек и умеет себя прилично вести тогда, когда решается его судьба.
Ну, это говорит о том, что он не отмороженный, да, как да, это рассказывал нам радиослушатель. Да, тоже есть стереотипное восприятие активистов национал-большевистской партии России, как вот таких вот совершенно отмороженных людей. И, кстати говоря, опять-таки, многие из них ведь проходили политическую эволюцию. Один из ведущих активистов, идеологов этой партии, господин Линдерман, известный своими крайне, так сказать, экстремистскими действиями по отношению к его, собственно, родной стране, Латвийской Республике, откуда он бежал в Россию, да, спасаясь от латвийского правосудия. Он ведь прошел путь от одного из редакторов газеты «Атмада» Латвийского народного фронта, борца за восстановление независимости латвийского государства, за его освобождение от оккупации Советским Союзом. А затем, уже после того, как все эти действия были совершены, господин Линдерман поменял свою идеологическую ориентацию и присоединился к одной из наиболее шовинистически настроенных и направленных на дестабилизацию ситуации в Латвии политических группировок, вот, собственно, национал-большевистской партии. Потому что тут возможно, различно возможно. То есть господин Линдерман, ввиду своей молодости, возможно, мог сменить, так сказать, политические взгляды демократически, либерально настроенного человека на политические взгляды экстремиста и шовиниста. А господин Ганган, ввиду своей молодости, может заменить взгляды представителя экстремистской шовинистической группировки на взгляды вполне здравомыслящего, разумного человека, который поживет в украинском государстве и увидит, что помимо лимоновской идеологии, помимо всех этих страшных идей, которые излагаются на страницах программных документов НБП и публицистических произведений господина Лимонова, есть еще и другая жизнь, реальная, не имеющий никакого отношения с тем помрачением, которое наступает в головах сторонников господина Лимон.
Может быть, лучше... Да, Дмитрий. Я хотел бы сказать, что украинское законодательство, украинская конституция запрещает любое юридическое преследование за взгляды.
Да, конечно. Я же не говорю о юридическом преследовании.
Речь идет о их выражении либо о действиях, основанных на этих взглядах. А взгляды господина Гангана — это его личное дело.
Я согласен, я же... Правильно, но взгляды диктуют действия, да, в случаях политической деятельности. В случае, когда человек занимает политической деятельностью. Да. Я не осуждаю в данном случае взгляды, я осуждаю действия. Еще раз напомню, что национал-большевистская партия в Латвии активно действовала, и ее действия были направлены на дестабилизацию ситуации в этой стране. Латвийское правосудие жестко отреагировало на эти действия, и, кстати говоря, Тогда национально-большевистская партия находилась под защитой российской власти и российских средств массовой информации. Никто в России не говорил, что то, что мы видели в Латвии, это экстремизм и шовинизм худшего толка. Но это тоже было так. Просто это было до того, как национал-большевики поссорились с российской властью. Послушаем звонок. Здравствуйте. Только выключите радио, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, говорите.
А, выключаю.
Да-да.
Значит, это самое.
А, представьтесь, пожалуйста, я вас послушаю.
Это мне, да?
Да-да, вам.
Ага, вас очень плохо слышно, но ничего. Вот очень интересно у вас это самое. Ну, вот Украина, если она очень боится, вот Франция, она предоставляет политическое убежище, и они находятся в определенных резервациях свободно, то есть в определенных зонах проживания. А по поводу, значит, понятно, очень колкое сейчас состояние. Путин проверяет на прочность, видимо, президента. Вот он проверил Блэвера. Теперь у них совсем другие взаимоотношения. Блэвер не говорит, что Путин его лучший друг. Хотя Блэвер ему русским языком говорил, через переводчика, правда, что не может он перешагнуть через закон. А вот в нашей стране, в России, через закон перескакивает вся эта братья путинское и окружение его. Так что очень жалко. Украина еще, видимо, не созрела. И Гангадзе в настоящий момент, я полагаю, это разменная монета вот взаимоотношений Путина с президентом Украины. Спасибо.
Ну, вы понимаете, у нас действительно весьма специфические отношения с Российской Федерацией. Они, так сказать, далеки от идеала.
Игорь, у всех стран мира специфические отношения с Россией. Лучше это Российская Федерация.
Но мы просто поближе многих других. Вот. И очень не хотелось бы, как говорится, не по делу эти отношения ухудшать. Вот по делу-то да, но вот по поводу таких вещей, честно говоря, не хотелось.
А разве это не дело? Это же качество украинского правосудия. Это то, по большому счету, как Россия смотрит на украинскую власть, как на власть, которая может приказать суду. Ну и тогда это такая же власть, как российская. Да? И мы знаем, что может. Это тоже. Мы с вами знаем, что украинская власть может.
Может.
Но мы же заинтересованы в том, чтобы она не приказывала.
Да. Вот. Ну, понимаете, мы тоже можем в данной ситуации поступить, так сказать, по-британски, то есть дождаться решения суда, а потом его выполнить. Вот и все.
Послушаем звонок. А, Дмитрий, вы хотели что-то добавить?
Нет.
Да, послушаем звонок. Да, здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Я вот хотел узнать, а не воспримет ли Кремль, если будет вероятную выдачу Гангана, как слабость Украины? И ведь суверенитет, который Украина добилась в 91-м году, нужно поддерживать. И, кстати, при Януковиче кое-кто, когда был Янукович председателем правительства, кое-кто на Украине, не буду называть, но получил политическое убежище. А как Тимошенко пришла, так здравствуйте, оппозиционеров стали Путина, оппозиционеров Путина стали арестовывать. Спасибо.
Ну, видите, тут вот какая ситуация. Оппозиционеры бывают разные. И вот тоже возникает вопрос, всем ли оппозиционерам, которые бегут из своих стран, следует предоставлять какой-то статус? Ведь если речь идет о человеке, который был повинен в экстремистских действиях, то, очевидно, нужно все-таки проводить какое-то различие между оппозиционностью и, так сказать, экстремизмом. Потому что иначе ведь есть перспектива превратиться в отстойник для такого рода публики. И, кстати, многие страны, которые превращались в отстойники, они теперь начинают из этого выбираться. Вот в свое время Британия, например, не реагировала на фундаменталистские проповеди в лондонских, так сказать, мечетях. Теперь начинает реагировать. Хотя в свое время она демонстрировала широту своих взглядов, и когда там выступали некоторые сумасшедшие имамы с призывами, так сказать, кого-то мочить, то...
Назовите имамов радикальными, если вы можете.
Ну, радикальными, да, радикальными, скажем так, радикальными. Вот. Теперь Британия начала этих людей, в общем-то, высылать. Вот. Так что, видите, ну, свобода слова и все прочие прекрасные вещи, но они не могут быть без берегов. Должны быть какие-то рамки здравого смысла. Когда свобода слова, например, превращается в свою противоположность, в свободу агитации и призывов к насилию. Вот. То есть, надо уметь вовремя остановиться и почувствовать, когда одно переходит в другое. Ну, это чисто уже философская категория. Меры.
Дмитрий, как вы считаете, вот... вся ситуация вокруг украинских политических убежищ вообще, она является такой вот угрожающей? И, может быть, с точки зрения состояния украинского правосудия, с точки зрения всех этих политических проблем?
Вы знаете, скажу таким образом. Вообще-то Украина, ее статистика предоставления статуса беженца является достаточно, будем говорить, недостойной для такого государства, которым является Украина, поскольку мы предоставляем буквально 10-20 статусов беженца в год при количестве обращений более 1000 человек. Кстати, это, правда, еще меньше, чем Россия предоставляет. В то же время, например, Украина предоставляла статус беженца российским диссидентам. Такое было, например, один из противников, скажем, ну, по крайней мере, каких-то региональных действующих элит, сейчас работает, получил статус беженца и работает главным редактором газеты «Вечерние вести»,
насколько господин Косвенцев,
у которого был конфликт где-то с губернатором Тулеевым, таким, я не знаю точно, кто он такой там в России, я далек уже от этих...
Господин Тулеев, губернатор Кемеровской области.
Да.
Аман Тулеев.
Сейчас этот человек получил статус беженца и работает в Украине. Были и другие случаи, когда Украина фактически способствовала выдаче в Российскую Федерацию людей, которые просили тут статус беженца. Это касалось чеченцев. Некоторые люди сейчас находятся в заключении, ожидая выдачи. Но опять-таки, вы понимаете, мы должны говорить только об одном. Что сделал данный конкретный человек? Не движение, которое он представляет. Вот есть конкретная проблема господина Гангана. У него есть условный срок по делу 39 за так называемый захват приемной президента, который по большому счету насильственным захватом не был и просто был формой выражения протеста, что, кстати, подтверждено и решением Европейского суда по делу Линд против России, которое, кстати, было только в декабре прошлого года озвучено это решение. И есть его реальный срок, который связан с тем, что он участвовал в маршах несогласных. Вот реалии правовые, в которых находится дело Гангана. И украинское государство должно их судить в соответствии с теми фактами, которые есть, а не с той идеологией и восприятием движения НБП, к которому Ганган относится глазами российского правительства. В таком случае это будет правовой подход, основанный на нормах международного права.
Но есть еще и проблема, как это воспринимается глазами украинского общества, потому как организация-то имеет, национально-большевистская партия, очень плохую репутацию в Украине.
Это правда.
Да.
Послушаем звонок. Николай из Москвы. Здрасте, Николай.
Николай, это я, да?
Да, да.
Да, скажите, пожалуйста, сейчас министр обороны Грузии не смог в Германии договориться и уезжает во Францию, его переводят. Может так случиться с этим пленником на Украине, который дождется всех судов, не сможет получить, и там Тимошенко не захочет, допустим, ругаться с Россией, и президент Ющенко не захочет. Может он попросить, ну, например, там, в Молдавии или там в Румынии или где-нибудь еще поблизости? Возможно ли это?
Николай,
вы знаете, я позволю себе ответить на этот вопрос. Я взял бы на себя смелость высказать прогноз, что господин Ганган после его освобождения, а я очень надеюсь, что это освобождение произойдет, недолго задержится в Украине. Я думаю, что он будет в срочном порядке переселен управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в какую-то третью, более безопасную страну, хотя бы подальше от границ Российской Федерации. Поскольку на сегодня есть очевидное, активное желание России получить его назад, и он, поскольку он, по нашему мнению, соответствует понятию конвенционный беженец, то управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев часто более далеких стран. Я думаю, что найдется страна, которая примет этого человека.
У нас тут связь была не очень хорошая. Я думаю, что вы услышали, извините, что управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев может переселить господина Гангана, по мнению господина Гройсмана, в какую-то третью, более безопасную страну. Я только хотел бы добавить к этому ответу господина Гройсмана то, что господин Курашвили не договаривался о политическом убежище в Германии. Его юридическая ситуация состоит таким образом, что он прибыл в Германию по визе, шенгенской, которая была выдана посольством Франции в Республике Грузия. И таким образом, с юридической точки зрения, ответственность за рассмотрение его просьбы о предоставлении политического убежища берет на себя страна, которая выдала ему визу на въезд в Шенген, в Европейский Союз, то есть Франция, потому что Германия, в общем, юридически господину Акруашвили не имеет никакого отношения. Он так мог бы оказаться в любой европейской стране, от Португалии до Словакии. Вот, оказался в Германии, как известно, странным образом. Да? Но это другая история. А вот ситуация с Гвидом Гонганом еще стоит в том, что между Россией и Украиной вообще безвизовый режим. И если, допустим, там Михаил Гонган будет освобожден из заключения и не будет давать никакой подписки о невыезде, то он по своему российскому паспорту имеет, по идее, право въехать в любую страну
СНГ.
СНГ нет, и не по международному паспорту, в страну, которая ему выдаст визу. Только единственное, что он на территории любой другой страны объявлен международный розыск. Так. И я так понимаю, что там тоже будет подвержен судебному преследованию, если не будет соответствующих уже там европейских решений, которые освободят его от этой процедуры.
Да. Ну вот, кстати, Павел Бородин, секретарь Союза России и Беларуси, обещает введение визового режима с Украиной. Вот тогда бы господин Гонган не смог бы к нам приехать, очевидно.
Павел Бородин не то, вероятно, должностное лицо, которое может решать, какого рода режим будет между Россией и Украиной. Я хотел бы напомнить, что Павел Бородин зато тот самый человек, который вполне испытал на себе тяжелый крест господина Гонгана. Он был арестован в Швейцарии по просьбе Соединенных Штатов. Насколько я помню, находился в тюрьме, не будучи экстремистом. Вот, и тем не менее, там затем был освобожден и с тех пор продолжает успешно заниматься государственной деятельностью.
Так что... Да, ну вот подводя, так сказать, некоторый итог вот той коллизии, которая у нас возникла, ну, в таких случаях говорят, когда не знаешь, как поступить, поступай по закону.
Ну, вот это вот, вероятно, главный вывод, который можно сделать из нашего диалога с гостями сегодня по поводу задержания Михаила Гонгана на Украине и вот той просьбы, которую высказали по отношению к украинским руководителям российские правозащитники и общественные деятели, что, вероятно, когда человек не знает, как поступить, он должен поступать в соответствии с нормами права. Я думаю, что и господин Гройсман с этим согласится. Вот. И я напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были здесь в киевской студии политолог Игорь Лосев, а Винница, с нами по телефону был руководитель Винницкой правозащитной группы, представитель Михаила Гонгана в судебных инстанциях Дмитрий Гройсман. Спасибо вам, господа. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. До следующих встреч. Сейчас осталось только напомнить, что сегодня в эфире в 2 часа дня после новостей будет европейский час. Европейцы, голландцы, которые прошедшие сталинский ГУЛАГ, расскажут о своих испытаниях. Актуальный анархизм, Бакунинский альманах выпущен в Германии. Нищета русского языка за рубежом, размышляет историк моды Александр Васильев, русский европеец Сергей Дягилев и европейский музыкальный календарь в этой программе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».